Нарочно меняю имя священника, потому что живы те, кто знал его. После посещения Гребнева он жил еще 38 лет, умер в глубокой старости. Надеюсь, что за эти годы он вырос духовно, и Господь открыл ему то, чего в 1959 году он еще не понимал. Отец Виталий пользовался большим уважением как моих родителей, так и Ольги Серафимовны. Все вместе и прибыли они к нам в Гребнево на легковой машине. Мой батюшка был дома, поэтому кругом все было в полном порядке. Тепло, чисто, вазы с яблоками, нарядные дети рядышком сидят на диване, в общем, парад. Няня Екатерина, как обычно, в платочке, длинной юбке до пола, подходя под благословение, с умилением на лице кланялась своему духовнику, касаясь рукой пола. Отец Виталий внимательно осмотрел все комнаты, нашел все в норме, но сказал: «Да, хозяйство большое. Тут надо прислугой сильную бабу иметь. Екатерина наша для этого дела не подходит. Ей для духовного роста надо читать душеспасительную литературу, часто посещать богослужения, вычитывать молитвенные правила. А в многодетной семье это все едва ли возможно». Все благоговейно сели за трапезу, но за обедом царила какая-то натянутая атмосфера. Николай Евграфович, как всегда, вел разговоры на высокие темы, а мой Владимир радушно угощал, но был очень сдержан. «Будто инспектор к нам прибыл, чтобы все проверить», — шепнул он мне тихо. Дети поняли настроение отца и притихли. Девочки притаились в кукольном уголке, Сима молча и недоверчиво следил за гостями. Только Коленька оживленно съедал взглядом каждого, стараясь понять, что происходит. Я попросил разрешения поговорить с отцом Виталием. Мы сели за стол. Я надеялась в лице отца Виталия найти опытного духовника, который помог бы нам наладить жизнь семьи так, чтобы это не было мне не по силам. Я просила отца Виталия благословения на такую супружескую жизнь, чтобы больше мне не рожать детей, ибо я уже выбилась из сил. «О нет», — ответил священник, — «детей рожать — ваша обязанность». «Тогда не увозите от меня няньку, потому что одна я не в состоянии справиться с делами», — умоляла я. «Сейчас нам трудно, но уже март. Скоро окончится сезон отопления, детей не надо будет собирать в школу. Они будут целыми днями гулять, дома станет тихо. Феденька поправится, подрастет, а бабушка с дедушкой на лето приедут к нам. О, они мне очень помогают. Бабушка поварит, а дед так умело занимается со старшими детьми. Тогда няня Катя пусть и уходит от нас. А пока я не могу ее отпустить. Дети устали от болезней. Федя так слаб и мал, а впереди уборка дома перед Пасхой. Тяжелые дни Страстной недели, когда к нам в дом приходят ночлежники из окрестных деревень, старички». Отец Виталий ответил: «Вот видите, как трудно будет у вас, Кати. Ее надо увозить отсюда. В такой суете душу не спасешь». «Батюшка», — не унималась я, — «ведь суета у нас для Бога, как и жизнь вся для Бога. Для Господа и детей родили, и растим их для Царствия Небесного. Служить старикам, детям, больным — это как самому Христу служить. Катя тут у нас должна на деле понять слова Христа: что вы сделали одному из малых сих, то мне сотворили. И как Катя сможет молиться, если отвернется в эти тяжелые дни от нуждающихся в ее помощи? Разве совесть не загрызет ее? Она прикрывается вашим, батюшка, благословением. Но вы-то должны понять, что без подвига любви будут ничтожны все вычитывания и выстаивания служб. Или вы не сочувствуете нам? Не знаете, как трудно выхаживать больных детей?» Я не выдержала, залилась слезами. а священник начал распространяться на философские темы, что счастье наше в Боге, в блаженстве души с Ним, что от Бога нас отделяет грех, что я должна думать о душе своей, стараться заметить свои грехи, каяться. «Я дошел до такой высоты духа, — говорил отец Виталий, — что каждый, даже маленький грех за собой замечаю, стараюсь уничтожить в себе его корни. Вот сижу летом в гамаке, жена подносит мне кофе, а я любуюсь облаками, природой, блаженствую с Богом и стараюсь найти за собой еще какой-то грех». Я слушала священника с рыданием. «Не то горе щемило мое сердце, что забирается от меня единственная помощница. Нет, я знала, что Бог меня не оставит. Но больно было за священника, Катю и других, которые не понимали слов священного писания. Если я раздам все имущество мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. И еще. Любовь долготерпит, милосердствует. «Вы думаете о душе своей?» — спросил меня отец Виталий. «Нет», — ответила я, — «мне некогда думать. У меня нет души. Есть одно тело, которое вертится с утра до ночи, как игрушка-волчок, крутится, пока не упадет. А молитва? Немногословно. Господи, помоги, ведь Тебе служу». «Батюшка», — сквозь слезы говорила я, — «как можно оставить детей хоть ненадолго, когда они для Бога, для церкви Его выхаживаются нами? Мы за них в ответе». «Ну», — скептически ответил отец Виталий, — «еще неизвестно, вырастут ли они и какими будут. В наше время трудно вырастить христиан, соблазну много». Он презрительно оглядел моих крошек. Сима от него отвернулся. Коля впился в него глазами. «Если только этот, — сказал отец Виталий, — а на остальных махнул рукой. Малы еще, чтобы мечтать о будущем. Но ведь это невинные детские души, требующие ежеминутно любви, ласки, заботы, — сказала я. Но отец Виталий меня не понимал. Мама меня спросила, — о чем ты плакала? Но я смолчала. Мне и по сей день больно за прошлую черствость сердца этого православного священника. Прости его, Господи, и упокой его душу. Няня Екатерина уехала, но Господь не оставил нас. Не пожалел нас священник, не пожалела православная девушка, молодая, полная сил и желания спасти свою душу. Но откликнулась на нашу нужду жена водителя Рива Борисовна, хотя и была некрещенная еврейка. Она не побоялась заразы коклюша, оставалась у нас подолгу с маленьким сыном Толей. Рива с нежностью и любовью пеленала, кормила Федюшу, купала детей, стирала и прекрасно готовила очень вкусные блюда, как в пост, так и в праздники. Это искусство она переняла у мужа, который был по специальности поваром. А уж какие огромные да красивые куличи они преподносили нам на праздник Пасхи! Да помилует Господь их души на том свете за то, что они жалели нас и наших маленьких детей. Мы искали себе прислугу. Взяли девку из соседней деревни, но дней через пять пришлось с ней расстаться. Ходит по дому, поет советские частушки, нечистоплотная, грязными руками норовит взять Феденьку, села на Колин подростковый велосипед, уехала на 2 километра за хлебом и до ночи пропадала. Потом мне рассказали, что она ходила по избам деревни, предлагая купить у нее новенький велосипед, подаренный Коле к Пасхе. Тут приехала из Москвы 70-летняя моросейская матушка-вдова Павла Федоровна. Она была в ужасе от этой румяной здоровенной девки, умоляя нас с Володей скорее от этой прислуги избавиться. Недели две Павла Федоровна жила с нами, окрыляя нас благодатью Моросейской общины. Ее ласка, тихие речи, сердечная радость изливались в каждого из нас. Были уже светлые пасхальные дни, природа ожила, все кругом улыбалось. Феденька подолгу спал на свежем воздухе и с каждым днем становился крепче. Однажды у Володи выдался выходной день, и батюшка мой решил прогуляться по весеннему лесу. Я с радостью отправляла детей в лес, так как беготня у дома им надоедала, а дальше церковные ограды мы их одних не отпускали. Сама с ними ходить, как в прежние годы, я не могла. Меня связывала колясочка с Федей. Крошку надо было то пеленать, то кормить, то беречь от ветра и комаров. Для дальних прогулок Федя был еще мал. Ему шел только пятый месяц. Я стала собирать батюшке для детей завтрак, шапочки, курточки, но Володя решительно отказался от этого груза. «Эту сумму я должен буду таскать с собой?» «Нет, сейчас ты их накормила, до обеда дома потерпят». «И за одеждой их следить не буду. Это мне только и считать их панамки да куртки. Ведь со мной и трое племянников идут, всего семеро ребят. Их бы не растерять, а одежонки в чем ушли, в том и вернутся». С отцом спорить нельзя. Весело побежали дети впереди отца. Я ждала их часам к двум. Обед был на столе. Катя и Любочка днем всегда спали. Но в этот день их дома не было. Почему не вернулись вовремя? Я начала беспокоиться. Милая Павла Федоровна меня утешала. Да ничего и не случится, если разок днем не поспят. В кои-то веки с отцом в поход пошли. Пусть уж досыта нагуляются. В эти святые дни Пасхи мы отдыхали от забот и тревог великопостных дней. Мы сидели с Павлой Федоровной на лавочке, Федя спал в своей колясочке. Утро было тихое, солнечное, но днем набежала туча, хлынул ливень. «Но где же мои дети? Гром гремит, а они в лесу!» — вздыхала я. Павла Федоровна старалась рассеять мое волнение. Указывая мне на Божье милосердие, изливающиеся на нашу семью, она говорила: «Смотри, Наташенька, как тебе Господь милостив. И муж хороший, и дом новый, и машина своя, и детки здоровые. Не попустит Господь беде случиться, Он любит вас». Отец Владимир с детьми вернулся только к 6 часам вечера. Но пришли они против моего ожидания веселые, восторженные, полные впечатления от дня, проведенного в лесу. Я кинулась к Любочке. «Дочурочка моя, как же ты устала, весь день ходила!» «Ничуть не устала», — отвечала 4-летняя крошка. «Я не ходила, я то у папы на плечах, то у Симы на спине сидела». «Изголодались, детки мои?» — спрашиваю я. «Нет», — отвечают, — «нам папа в палатке огромный куль пряников купил. Еще бутылки с лимонадом, мы сыты». «Ну, батюшка, — говорю, — больше тебя с детьми не отпущу. Я измучилась, вас ожидая». «Да я и сам не пойду, — вздыхает отец. Думаешь, легко Любу на спине таскать?» Уплетая ужин, дети наперебой рассказывали о том, как они пережидали дождь под кустами, как просыхали, как купались в речке Воре, качались на деревьях. «Ух, здорово!» — вспоминали они.